Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Одно сплошное телевидение.
Это подкаст «Телек умер». Пытаемся доказать обратное. Привет, Катя, привет, Тиша.
Привет.
Привет, Вася.
С нами здесь Тихон Дзидко, Екатерина Катрикадзе, я Вася Азаров.
Всем здрасте.
Привет-привет.
Не будем здесь уже скрывать, уже всем известно, что Тихон Дзидко с 14 декабря.
Ну, с 16-го.
С 16-го, да, с понедельника получается.
Да.
16 декабря Тихон Дзидко, главный редактор телеканала «Дождь».
Да.
Мы не будем посвящать этому очень много времени, но, Тихон, я очень хочу поймать тебя на слове. Ты говорил и говорил на моей памяти не один раз, что, в принципе, формат интервью, большого часового интервью с важным, интересным гостем, угу, тебе порядком надоел.
Да, это правда.
Почему?
Потому что этим занимаюсь последние 15 лет. И мне это просто больше не интересно. Ну, это как, слушай, повар готовит салат оливье каждый месяц, каждый день, три раза в сутки для тех, кто приходит в санаторий завтракать, обедать и ужинать. В какой-то момент ему это надоедает, он начинает делать селедку под шубой. Примерно такие же чувства я испытываю по отношению к большому интервью. Я занимался большими и маленькими интервью на радиостанциях Москвы, потом занимался этим на телеканале «Дождь», потом занимался этим на телеканале RTVI. Мне просто неинтересно.
Надоело.
Да, мне, в смысле, мне неинтересно, мне надоело, и хочется чего-то другого поделать. И так совпало, что вот я перехожу на «Дождь» главным редактором, и, наверное, большие интервью, во всяком случае, в первое время брать не буду, и слава богу. Мне кажется, всем от этого будет только лучше.
Здесь я не могу не подвести к вопросу, который нам задают зрители RTVI. Примерно каждый день будешь ли ты вести Hard Day's Night?
Нет, я не буду. У Hard Day's Night есть ведущий Антон Жилнов. И насколько мы с ним пока про это не говорили подробно, но, насколько я понимаю, ему нравится это делать, и ему удается это делать. Поэтому нет. Но это было бы странно прийти и сказать: здрасте, спасибо, что мое место погрели, вот я пришел. Нет.
Предлагаю поговорить вот о чем. Интерес широких, так сказать, народных масс к большому интервью, к жанру большого интервью особо возродился в 2017 году с появлением одного очень популярного YouTube-блогера.
О, да.
Кстати, карьера Юрия Дудя могла бы сложиться совсем иначе, рассказывает Наталья Синдеева.
С Дудем вообще у меня еще интересная история. Я кусаю локти, потому что, когда ушел Миша Зыгарь, я искала главного редактора, и я встретилась с Юрой. И несмотря на то, что он был главным редактором спортивного СМИ, но я понимала, я чувствовала, что ему интересна шире повестка. И я тогда предложила ему стать главным редактором. Я могу об этом публично говорить, потому что, ну, как бы не тайно, об этом знали, наверное, много людей. И Юра тогда сказал: слушай, я не могу быть главным редактором пока, хотя спасибо за предложение, потому что мне действительно интересно больше, чем спорт. Но я еще здесь не реализовался до конца, я не все сделала, что хотела. Вообще, как мне ужасно интересно заниматься «Спортс.ру». Но я хочу делать интервью, сказал он мне. Давай я буду делать у тебя интервью. А у нас в тот момент интервью было мое, Собчак, Hard Day's Night, Таратута. Ну, то есть у нас было просто миллион интервью. И внутри телеканала существовало вот это вот такое: ну, невозможно же интервью, ну, невозможно же, сколько можно интервью. И это был мой такой продюсерский, конечно, прокол, потому что обычно я на такие предложения все равно реагирую: давай попробуем, всегда. Ну, давай попробуем, получится, получится, нет, нет. Но оказалось под влиянием внутренних вот этих разговоров, что много интервью и так далее, и сказал: слушай, ну мы уже что-то не можем интервью, уже у нас их так много, ну какое еще должно быть интервью? И как-то мы с ним даже не сделали следующий шаг. А потом через, вот это был разговор где-то весной, может быть, а через там какое-то там количество месяцев Юра уходит на YouTube, и я думаю: блин, он крутой чувак.
Да, мы говорим о Юрии Дуде, и здесь я хочу для начала спросить, вам он нравится?
Мне нравится,
да,
очень.
Да,
да.
И вам, как зрителю, не как журналисту, доставляет удовольствие смотреть большие интервью?
Ну, какие-то да, какие-то нет.
Согласна, да.
То есть все от гостя?
От гостя, от всего.
Не, ну, в некоторых случаях интервьюер тоже...
Я не согласен, что интерес к жене. Я не согласен, что интерес к интервью возродился в 2017 году. Интерес к интервью был всегда. Смотрели программы Познера, смотрели «Hard Day's Night» на «Дожде», слушали большие интервью на «Эхе Москвы», читали интервью, которые выходили на «Кольте» или в журнале «Афиша», или в «Большом городе», или еще где-то. Они были, просто здесь же речь не про, не про содержание, а речь про то, как это доносится. Понятно, что посмотреть интервью в YouTube проще, чем прочитать его в печатной прессе, или чем прочитать его в... или чем посмотреть его на телеканале, просто... а тем более под пейволом, например.
Да из-за Дудя интервью... это просто стало популярным среди тех людей, которые раньше интервью большие не смотрели, мне кажется.
Окей, на «Дожде» у Дудя не сложилось. Почему же так хорошо сложилось на Ютьюбе? Рассуждает Алексей Пивоваров.
Спрос там и был. Мы же знаем, что спрос рождает предложение. Просто не было предложения. Дудь сделал то предложение, которого на рынке не было, ответил сразу нескольким запросам аудитории, оказался в чем-то на тот момент, во многом, точнее сказать, неконкурентном рынке, в смысле на этом рынке вообще не было никакой конкуренции в связи с тем, что там, как выяснилось, нету такого рода предложения. И угадал, почувствовал, случайно угадал, неважно, попал точно в огромный запрос аудитории. Как можно сформулировать то, на что был этот запрос? Ну, во-первых, как мы видим, если чисто механически перечислять, был запрос на интервью с кумирами аудитории 14-18. Ну, давай скажем шире, 14-25. Это все рэп-музыканты, они все там. Дудь с них начал, и именно этим привлек к себе огромное внимание этой аудитории. Она очень многочисленная в YouTube. Просто потому, что это молодые люди, и все они пользуются YouTube. Дудь стал задавать те вопросы, которых никто не задавал на телеке, который совершенно уже к тому моменту находился не в том состоянии, чтобы кого-то спросить про Дрочева, про сколько зарабатываешь и про Путина. Что бы ты ответил, если бы оказался перед Путиным. И это тоже очень оказалось востребовано аудиторией. Кроме того, потом Дудь сделал очень важную вещь. Он с рэперов расширил свой диапазон, сделал интервью со Шнуром, с Навальным, а потом с Ходорковским, насколько помню, и этим привлек к себе другие YouTube-аудитории, они делятся по возрасту, привлек к себе аудиторию 25-35 и 35-45. И таким образом, ну и все более старшие тоже, и таким образом он оказался в уникальной ситуации человека, который получил внимание всех YouTube-аудиторий, а это много людей. Но нельзя забывать, что во всем этом есть еще и фактор самого Юрия. Он пассионарий, он отличный интервьюер, за ним очень интересно наблюдать. Для телека это важно, для видео это важно. YouTube в этом смысле от телека не отличается. И таким образом человек, который интересен сам по многим параметрам аудитории, еще и ответил на сразу несколько важных запросов аудитории. Успех этот закономерен. Думаю, что он был непрогнозируем в таком объеме уж точно, но он закономерен и совершенно заслужен.
После этого все такие: «Вау, оказывается, можно брать большие интервью, давайте я тоже стану интервьюером». Это было всегда, всегда существовал во всех СМИ разные форматы. У нас будет кулинарная программа, у нас будет роуд-трип, у нас будет роуд-шоу, у нас будет выпуск новостей, а еще обязательно у нас будет большое интервью. Ну, теперь оно появилось на YouTube, и все его на YouTube стали смотреть, а потом все на YouTube стали делать. А теперь все на YouTube делают свои каналы, а потом еще все на YouTube делают свои эксплейнеры. Когда все наедятся уже до нельзя этим самым Ютубом, появится, все пойдут в ТикТок, а потом все пойдут в Тук-Тук, а потом еще куда-то, но с телевизором одновременно с этим ничего не случится. Телевизор как был, так и будет оставаться. И все эти разговоры про YouTube побеждает телевизор, YouTube убил телек, это все, на мой взгляд, огромная ерунда. Потому что это так же, как интернет убил газеты. Можно приехать в аэропорт в любой западной столице и увидеть огромные, насыщенные печатные прессы и газетные киоски. И в метро людей, читающих газеты и журналы. Это в России ощущение, что интернет убил бумагу, потому что в России государство убило средства массовой информации. Но и здесь поэтому нет газет, а не потому что значит, все ушли в диджитал и не хотят быть аналоговыми. Это полная ерунда. В равной степени никакой победы Ютуба над телевизором не произошло и не произойдет. Извините, я не на тот вопрос задал.
Окей, стоп. Мы немножко уехали, да. Это все, конечно, важно и напрямую соответствует с темой нашего подкаста. Но я хотел спросить еще про другое.
Да.
Вот, да, расплодилась куча этих каналов. Все вдруг поняли, что можно брать интервью, записывать их на 3-4-5 камер, монтировать на ноутбуке и выкладывать в YouTube. И если, ну, я позволю себе высказать собственное мнение, что этот тезис насчет того, что телек, YouTube убил телек и так далее, задавил и все такое, здесь же есть один очень простой показатель. Это цифры, это просмотры. Где кто видел цифры по просмотрам, сколько людей действительно посмотрели, не знаю, тот или иной выпуск Познера, тот или иной выпуск «Школы злословия», да, когда она была.
Или эти там... цифры есть. Есть доля, есть рейтинг, это все есть.
Но это недоступно абсолютно всем.
Дело
на главной странице YouTube.
Зачем это нужно?
Мне, нет, вот, это мне, если не честно, вопрос...
глубоко все равно. Мне просто кажется, что когда речь идет про то, что YouTube победил телевидение, то все забывают о том, что это противостояние априори нечестное. Это противостояние крепкого, накачанного мужчины с хромым, одноногим, полуслепым инвалидом.
Здрасте, то есть телек – это полуслепой инвалид?
Телек – это глубоко подцензурная, манипулируемая властями зона.
То есть, секундочку, мы говорим о России
зона.
Сейчас?
Конечно, о России. А что, на Западе YouTube победил телек? Что в Америке кто-то больше смотрит YouTube-каналы, чем кабельные каналы?
Да.
Нет.
Позвольте, я здесь подведу к еще одному вопросу.
Пятерку классных YouTube-каналов американских. Можешь мне назвать?
Ну, я сейчас не могу. Знаешь почему? Потому что я в Америке не смотрела американские YouTube-каналы. В Америке я смотрела российские, потому что я русскоязычный.
И американское телевидение.
Я просто русскоязычный.
Потому что все, зачем идут люди в России в YouTube... Там можно делать на телевизоре. Ты не будешь выдумывать нечто, если у тебя есть привычная тебе штука, где
просто
ты это
YouTube
делаешь.
Просто YouTube в Соединенных Штатах, в отличие... Можно я скажу, наконец? Тихо,
да.
Спасибо. YouTube
Попробуй.
В Соединенных Штатах ровно потому, что здесь телевидение – это тот самый хромой несчастный человек, а там нет такого, нет цензуры, нет ни свободы, и есть абсолютная возможность сделать что угодно в телеке, то YouTube, он оказался такой платформой, скорее предоставляющей возможность смотреть интересный контент совсем юным зрителям, да, совсем юным потребителям, людям с очень определенными вкусами. То есть здесь YouTube – это свободная территория, свободная от цензуры. Здесь в YouTube ты делаешь все, что хочешь. Фактически это так. Мы, правда, на RTV делаем все, что хотим, и в телеке, и в YouTube. Мне это очень нравится. Но не все могут похвастаться такой возможностью. В Соединенных Штатах разделилась на самом деле эта история по контенту. То есть контент в YouTube, который смотрят подростки, сын моей подруги Регины Фокс, 17-летний, он смотрит какие-то вещи, которые мне вообще не подвластны, вообще не понимаю, что это, кто эти люди, что они делают, кто эти блогеры, о чем они рассказывают, зачем это. Это и какие-то, не знаю, там... советы, как себя вести в тех или иных ситуациях. Это какие-то люди, которые учат девочек краситься, еще что-то. Здесь почему YouTube оказался такой мощной платформой для политического контента? Это ровно история, проистекающая из общественно-политической ситуации в стране. Это мы должны понимать. YouTube в России – это очень отдельная тема. И она не похожа на то, что происходит на Западе.
Окей. Я хочу здесь продолжить одну мысль. Дуть, не дуть, неважно. Есть так или иначе некоторые фигуры, которые привлекают именно к себе внимание. Многие смотрят Дудя ради Дудя.
Да.
Многие смотрят Ирину Шихман ради Ирины Шихман. Многие смотрят еще не Познер ради Николая Солодникова.
Да.
Многие смотрят... Господи, как называется сейчас?
Осторожно, Собчак.
Даже вопреки тому, что многих Собчак очень раздражает.
Конечно. Сколько смотрит нас, ненавидит
вопрос,
нас?
Вопрос. Сколько, в принципе, здесь важного именно в фигуре? Потому что я хочу привести один пример, американский. Мы, опять же, про Америку уже немножко затронули. Есть Дэвид Леттерман, который уже много лет назад ушел с телевидения.
Пришел в Netflix.
Один из величайших, абсолютно бесспорно, интервьюеров планеты Земля.
Да.
Спустя много лет после того, как он ушел с телевидения, он пришел на Netflix, на платную стриминговую площадку, где люди специально приходят в диджитал, в тотальный диджитал, платят деньги за то, чтобы смотреть те же самые интервью, которые он берет. Да, это другой формат, это не Late Night, который был тогда там, в 80-х годах. Окей, но там сидит Дэвид Леттерман и берет интервью у президента США Барака Обамы. Вопрос. Был бы спрос на Netflix на это шоу, если бы не Леттерман?
Ну, конечно, нет.
Нет.
Нет, Вась. Ну, естественно, о чем мы говорим? Слушайте, абсолютно точно фигуры определяют интерес. В современном мире, когда выбор огромен, люди не хотят смотреть на журналистов, не вызывающих у них эмоции. Тут надо правильно понимать, да, почему смотрит Собчак с ее знаменитым антирейтингом, да, потому что она вызывает интерес. Почему это Леттерман, почему это Юра Дудь, почему это какие-то еще люди, потому что они яркие, это люди с харизмой, это люди с их мнением, своей точкой зрения, это люди, которые вызывают либо осуждение резкое, либо резкую там активную поддержку и желание обнять человека, который это говорит. Знаешь, мне кажется, о чем вообще этот тренд? Это тренд о том, что серые мыши не работают вообще. То есть серая мышь – диктор. Да, вот я ненавижу слово «диктор», черт возьми. Когда мне кто-то говорит, ну, ты же диктор, ты новости ведешь, мне хочется человека разорвать в клочья. Потому что диктор – это советское телевидение, это говорящая голова, это робот. Журналист, ведущий – это человек, который, пишет себе эти самые тексты. Да, мы читаем суфлера, но мы читаем свои тексты. Да, мы задаем вопросы, иногда мы их формулируем до начала этого самого интервью, но мы задаем свои вопросы, нам интересно получить ответы. Мы делаем фоллоуапы на эти самые ответы. И мы всегда обладаем своей собственной точкой зрения. И пусть идет вон тот человек, который называет себя журналистом и не обладает точкой зрения. Поэтому, когда эта точка зрения и ее интересное выражение в эфире вызывает некий отклик у аудитории, ты классный, ты интересен.
Вопрос сначала Кате, потом Тихону. Тихону как новому главному редактору телеканала «Дождь». Катя как человеку, который отвечает за миллион гостей, которые появляются на телеканале RTVI в миллионе программ.
Да.
Катя, что ты выберешь? Потрясающе интересный гость, который принесет тебе 10 тысяч кликов, или не очень интересный гость, который принесет тебе миллион?
Сейчас отвечу. Зависит от того, для какого проекта мы это делаем. И мы про YouTube сейчас, да? Именно про YouTube.
То есть ты разделяешь?
Да, конечно, разделяю, потому что одно дело – это телеаудитория RTVI, она другая. И совсем другое дело – это YouTube-аудитория RTVI. Она различается и географически, и по другим категориям. Но если мы говорим о кликах, то это, очевидно, YouTube. Я про телек тоже скажу, очень коротко. В YouTube зависит от того, про какой мы говорим проект. Если мы говорим о проекте, который уже набрал достаточное количество подписчиков, у которого уже есть репутация, который уже заслужил узнаваемость, любовь аудитории, ее верность, когда гарантированно я знаю, что эти люди, эти мои сотни тысяч вернутся посмотреть, тогда я ради того, чтобы достичь неких важных целей, образовательных, просветительских, еще что-то, да, понимая, что этот гость важен для моей аудитории, чтобы она стала лучше, тогда я позову того, который соберет 10 тысяч. Но если я только начинаю, если я только начинаю, если я только запускаю какой-то проект, и мне надо, чтобы подписчиков собралось там миллионы и быстро, то тогда я соберу... Я сначала позову вот того, который миллионы принесет, позову нескольких, которые миллионы принесут, а потом обязательно. То, что сделал Дудь, на самом деле, я сейчас не его копирую, это настолько очевидный ход, он правильный, он честный, он очень точный, и мне кажется, даже в какой-то степени благородный. Ты сначала даешь в селебрити, иногда не очень интересных, но очень кликабельных для определенной части общества, а потом ты пишешь интервью с важными людьми. Важными, осмысленными, несущими явления вместе с собой, несущими очень глубокие смыслы, да? Вот так надо делать. В телеке, конечно, исходя из твоей аудитории, ты должен понимать, вот такой-то человек будет интересен ей или нет. И тут дело даже не в том, селебрити это не селебрити, а дело в том, кто те люди, которые тебя смотрят. Условно говоря, позвать в эфир рэпера какого-нибудь, да, кто там... популярен сейчас, извините. Ну, Фейс, да? Вот для телеаудитории нашей, ну, Фейс, кто? Ну, просто, ну, например, а при этом для, там, ютубовской аудитории это обязательно гарантированные хорошие просмотры. Ну, это такой всегда несколько трудный конфликт внутри себя я испытываю.
Тот же вопрос Тихона.
Мне кажется, это не очень правильный вопрос, потому что интересный гость не может набрать 10 тысяч, а неинтересный 100 тысяч. Ты имеешь в виду, наверное, раскрученный и не раскрученный, потому что интересный априори он интересен большему количеству людей, чем меньшему. Или же ты говоришь интересный мне. Мне вообще интересно с Седоковой говорить, но ее посмотрят примерно 10,5 человек. Мне кажется, что если ты со мной говоришь про телеканал «Дождь» в этом отношении, то в один проект придет один человек, а в другой – другой, в зависимости от того, что это за проект, в зависимости от момента. Это как бы это очень сложно говорить абстрактно. Да? Там, иногда тебе кажется необходимым вот именно сейчас позвать человека, зная, что он будет интересен узкому какому-то кругу людей. Ну, пусть так. Мне кажется, что есть еще просто очень большая проблема, которая заключается в том, что все немножко съехали на цифрах. Понятно, что это связано с рекламными бюджетами и со всем прочим. Но в любом случае, когда люди ориентируются на те цифры, которые за свои интервью набирает Дудь, и говорят, вот он набрал 8 миллионов, а я набрал всего 160 тысяч. 160 тысяч – это два стадиона Лужники. Это огромная толпа народу. 3 года назад никто не мог себе представить, что интервью может посмотреть столько человек, если это не кнопка на федеральном телевидении. И поэтому у всех немножко крыша в этом отношении поехала. Мне кажется, что нужно всем немножко в этом плане успокоиться, как-то выдохнуть, водички попить, как говорят в Грузии.
Холодной,
да.
Потому что
какой-то бег страшный. Цифры.
Ну, а мы о чем еще, ребят? Ну, конечно, мы о цифрах во многом. У СМИ, у журналистики, у телека, конечно, есть много разных функций. Я вообще страшно расстраиваюсь. Страшно расстраиваюсь и бешусь даже, можно сказать, когда мне говорят, ну, слушай, ну, мы позвали вот этого чувака, ну, блин, ну, потому что, ну, он интересен всем, ну, он как бы, вот аудитория хочет вот этого человека, вот мы его и позвали. И как бы вот это вот бесит, вот этот подход, вот это прям упаднический и халтурный, если можно такое слово употребить, подход. Потому что наша миссия не в том, чтобы подстраиваться под запросы, если они есть даже, может быть, они есть, да, вот запросы аудитории, посмотреть на этого мудака, допустим. Значит, я что, должна мудака приводить в студию? Нет. Я считаю, что функция моя, как СМИ, средства массовой информации, приводить интересного, классного, важного, говорящего какие-то нужные вещи человека. Это с одной стороны. С другой стороны, я не соглашусь с Тихоном в той части, что, дескать, не бывает интересных людей, набирающих мало. Да, конечно, сотни. Огромное число очень интересных людей.
Интересных для кого?
Нет, интересных... In general.
Нет, в общем,
интересно. Мы же понимаем, что мы говорим о некой большой широких народных массах.
Вот, я, вот я, например, говорю, что...
Если человек широким народным массам интересен, то тогда его широкие массы и посмотрели. Если он широким массам не интересен, то они его не будут.
Но если широкие народные массы не знают о существовании этого человека, например, если мы говорим о
тогда
профессоре
значит,
Стэнфорда,
интересен
например...
Не им, а тебе,
нет,
верно?
Он может быть им интересен, но они не знают, что он интересен, но скажет. Они просто переключают канал.
Значит, он не раскручен, о чем я и сказал вначале.
Ну,
значит,
вот правильно
говорить не о том, что он не интересен, а в том, что он не раскручен.
Ну, или широкие народные массы предпочитают что-нибудь попроще.
Потому значит, что им это интересно, да.
Им подавая какого-нибудь, там, не знаю, представителя шоу-бизнеса, который будет простым языком рассказывать о своей доле незавидной, понимаешь? Вот это да. Мне кажется, что надо находить баланс, Вась, вот в этой ситуации. Баланс между, с одной стороны, как бы сохранением уважения к себе самой, допустим, и к своему каналу, и приглашением людей, которые достойны того. И с другой стороны, конечно же, между цифрами, потому что цифры нам нужны. Надо умудряться так доставлять до широких народных масс своих гостей, чтобы они не всякий ширпотреб слушали и смотрели, а действительно важное. Не идти на поводу у идиотов.
Золотые слова.
Мне кажется, это прям было хорошо сейчас с моей стороны.
И жанр интервью никуда не денется, потому что кто-то становится уже перетиражированным, и на него неинтересно смотреть, но появляются другие герои. И тот же Дудь нам показывает совершенно никому неизвестных или малоизвестных, или известных только в узких аудиториях чуваков, которые, на которых интересно смотреть, и благодаря охватам самого Юрия они становятся намного более популярными. Что тоже закономерно, и что прям очень для всех как бы полезно и справедливо. Вот. С другой стороны, конечно, жанров должно быть много.
Это был первый выпуск подкаста «Телек умер». О том, как телевизионные жанры жили, живут, ну и, кажется, будут жить дальше в той или иной форме. Увидимся через 2 недели.